Сергей Свой. Цикл «Герои древнего мира». История Спартака. Книга первая. Пролог. Моросящий осенний дождь заливал Минское шоссе. Алексей Вяткин, отставной подполковник, крепко сжимал руль своего старенького внедорожника. В голове привычный ветеранский сумбур. Надо было вчера вывезти с дачи последние ящики, встретиться с сослуживцем, заскочить в магазин за краской для забора. Вечная спешка, вечный аврал мирной жизни, которую он до сих пор не научился проживать медленно. Он прибавил в скорости, обгоняя фуру. Дача всего в 40 минутах езды. В мыслях уже составлял список дел. Разгрузить вещи, проверить замки, может быть, даже баньку затопить. Раздался глухой резиновый хлопок, похожий на выстрел. Машину резко повело влево, в сторону встречной полосы. Лопнула передняя покрышка. Рефлексы, отточенные в горах Чечни и на разбитых дорогах, сработали быстрее мысли. Руки сами вывернули руль на снос, чтобы стабилизировать автомобиль. Но он не увидел в зеркало заднего вида, как из-за той же фуры навстречу уже выезжал огромный КамАЗ с прицепом, водитель которого отчаянно давил на клаксон. Алексей успел подумать лишь одну странно спокойную мысль. Ну вот, блин, неудачный день. А потом мир взорвался в стекле, металле и всепоглощающей абсолютной темноте, где не было ни боли, ни звуков, ни самой дачи. Глава первая. Первым вернулось чувство. Ни зрение, ни слух, а ощущение. Тяжесть, ломота во всем теле, будто его переехал тот самый КамАЗ. Но это была иная ломота, не от травм, а от изнурительной, долгой усталости мышц, знакомой после многодневных марш-бросков. Он лежал на чем-то жестком и холодном, каменном, пахнущем сыростью, мочой и потом. Мысли путались, пытаясь собраться в кучу. Скорая? Больница? Почему так холодно и темно? Он попытался открыть глаза, ресницы слиплись. Медленно, с усилием, веки разлепились. Над ним был не белый потолок палаты, а грубо отесанный каменный свод, по которому ползли тени от где-то горящего факела. Воздух был густым, спертым. Он лежал на голом каменном полу узкой каменной камеры. Его тело было другим. Оно было плотным, мускулистым до боли, покрытым старыми шрамами и свежими ссадинами. На запястьях и лодыжках горели тяжелые, намертво вкованные железные кольца с короткими цепями, приклепанными к стене. Паника, острая и животное, ударила в виски. Где я? Плен? Чечня? Нет. Это было не так. Это было древнее, примитивное. Дверь в камере, тяжелая решетка из толстых деревянных брусьев, с лязгом отворилась. В проеме возникла фигура в простой тунике. Грузный мужчина с бычьей шеей и плетью в руке. Надзиратель. Его маленькие глазки с презрением окинули лежащего.
«Эй, фракиец, выспался?»
Голос был хриплым, привыкшим кричать.
«На арену пора. Вставай, пока я тебе ноги не перебил».
Алексей, вернее его сознание, застрявшее в этом чужом, могучем теле, попыталось что-то сказать. Из горла вырвался лишь хрип. Он попробовал приподняться на локтях, цепи звякнули. Надзирателю, видимо, показалось, что это слишком медленно. Он шагнул вперед, и его грубая мозолистая ладонь со всей дури врезалась по лицу лежащего. Звук удара отозвался в черепе гулким эхом. Боль, яркая и жгучая, пронеслась по щеке. Но вместе с болью в сознании Алексея Вяткина что-то щелкнуло, встало на свои места. Инстинкт пересилил шок. Тьма перед глазами сменилась красным туманом ярости. Не той, что ослепляет, а холодной, сконцентрированной яростью солдата, которого ударил противник. Тело, еще секунду назад вялое, отозвалось само. Мускулы напряглись, как тросы. Цепи натянулись. Его глаза, теперь ясные и ледяные, поднялись и встретились с глазами надзирателя. В них не было ни страха, ни замешательства, ни даже вопроса. В них была лишь бездонная спокойная жестокость и безошибочное понимание ситуации. Надзиратель, ожидавший увидеть привычный страх или покорную злобу, отшатнулся. Он увидел в этом взгляде что-то совершенно новое и смертельно опасное. Алексей, медленно, с достоинством, которого не было здесь секунду назад, провел тыльной стороной ладони по рассеченной губе. Посмотрел на кровь, а потом перевел этот взгляд обратно, на надзирателя. Он еще не знал, где он, кто он и что происходит, но он уже точно знал, что будет дальше. Началась война, и первый враг уже стоял перед ним.
Глава вторая. Каменный мешок и стальные нервы.
Удар был точным, болезненным, унизительным. Но что важнее, он стал идеальным триггером. Последние когнитивные искажения, туман между сознанием Алексея Вяткина и нейронными путями фракийского тела рассеялись в одно мгновение под адреналиновым всплеском. Боль была якорем, брошенным в бурное море двойственных воспоминаний. Теперь он ощущал все с пугающей четкостью. Два потока памяти сливались в один. Алексей Вяткин, 48 лет, отставной подполковник, Чечня, вторая чеченская. Город Грозный, районы Старопромысловский, Черноречье. Зачистки, засады, минирование, бои в разрушенных цехах. Знание уставов, тактики роты и взвода, инженерной подготовки, основ минно-подрывного дела. Прагматизм, доходивший до цинизма. Умение принимать решения под огнем, когда цена ошибки – жизни твоих ребят. И да, химия. Не университетский курс, а практические навыки выживания из подручного дерьма того, что горит, взрывается или отравляет. Полить бензовозы террористов – та еще задача. Спартак, фракиец из племени медов, 30 лет, примерно. Свободно рожденный воин, попавший в плен к римлянам. Возможно, даже служивший у них во вспомогательных войсках. А затем обращенный в рабство за дезертирство или бунт. Ярость, гордость, океан обиды и жажда свободы. Перемешанный с мастерством владения мечом, копьем, щитом. Физическая мощь, выносливость зверя и инстинктивное понимание рукопашной схватки. Этот синтез занял микросекунды. Взгляд, которым новый Спартак смерил надзирателя, был взглядом командира, оценивающего неугодного и глупого подчиненного, который только что совершил фатальную ошибку. Надзиратель, человек по имени Марк, отступил еще на шаг. Он видел, как били гладиаторов сотни раз. Видел страх, злобный блеск в глазах, покорность. То, что он увидел сейчас, не укладывалось в его понимании. Это был холод, абсолютный, безэмоциональный холод, как в глубоком колодце. И в глубине этого колодца мерцала уверенная, почти скучающая готовность к убийству.
«Ты что уставился, свинья фракийская?»
Попытался взять себя в руки Марк, повышая голос, чтобы заглушить внезапную неуверенность. Он щелкнул плетью.
«Встал, когда тебе говорят. Ладиста ждет тебя на тренировочной арене».
Спартак, отныне будем звать его так, медленно, с почти демонстративным спокойствием поднялся. Цепи на запястьях и лодыжках звякнули. Но движение было плавным, наполненным скрытой силой. Он был выше Марка на пол головы, шире в плечах. Шрамы на его торсе, видимые под грязной повязкой на бедрах, рассказывали истории куда интереснее, чем любая биография. «Ключ», – произнес Спартак. Его голос был низким, хрипловатым от недавнего молчания и жажды, но абсолютно твердым. В нем не было просьбы, это был приказ. Тон, которым Старлей может отчитать провинившегося рядового, а генерал – отдать распоряжение о наступлении. Марк аж подпрыгнул от наглости, его лицо побагровело.
«Ключ? Да я тебя сейчас...»
«Ключ от ошейника и цепей», перебил его Спартак, не повышая голоса. Он сделал шаг вперед, насколько позволяла цепь, прикованная к стене. Расстояние между ними сократилось до метра. Потом проведешь колонисте и будешь молчать. В глазах Марка мелькнула животная, примитивная злоба. Страх перед непонятным сменился привычной яростью рабовладельца, чье достоинство задели. Он был силен, бил наотмашь, забивая насмерть непокорных рабов. Для него этот фракиец был еще одним дерзким скотом, которого нужно сломать. Плеть со свистом взметнулась в воздух, летя к лицу. Она не достигла цели. Рука Спартака рванулась вперед с неестественной, рефлекторной скоростью. Не чтобы уклониться, чтобы поймать. Железное кольцо на запястье звякнуло о кожаную рукоять. Пальцы, привыкшие сжимать и автомат, и рукоять Гладиуса, сомкнулись мертвой хваткой. Марк ахнул от неожиданности и попытался дернуть плеть на себя. Она не шелохнулась, будто вросла в камень. В следующее мгновение Спартак сделал резкое движение на себя. Марк, не ожидавший такой силы, не удержал равновесия и полетел вперед, прямо на вытянутую, как железный лом, руку фракийца. Удар ребром ладони под основание носа раздался отвратительный хруст. Не классический удар из самбо или карате, а адаптированный под текущую ситуацию. Короткий, жесткий, с использованием веса и инерции противника. Марк даже не вскрикнул. Он издал булькающий, захлебывающийся звук и рухнул на колени. Из-за разбитого носа хлынула кровь. Его глаза закатились, сознание уплыло. Спартак не стал его добивать. Это было бы глупо. Убийство надзирателя в камере, будучи прикованным. Билет на крест, причем самый мучительный. Но и оставлять его в сознании было нельзя. Он наклонился, быстро и профессионально ощупал шею и голову Марка. Сотрясение, перелом носа, но череп цел. Минуты 3-4 простоя. Этого хватит. Его пальцы привычным движением нашли на поясе надзирателя связку ключей. Грубые железные изделия разной величины. Среди них должен быть, да, небольшой ключ с кольцом. Ключ от наручников и ошейников. Щелк, щелк, еще два щелчка на лодыжках. Железные оковы с грохотом упали на каменный пол. Спартак распрямился, впервые за долгое время, или за время этой жизни, ощутив свободу движения. Он вздохнул полной грудью, игнорируя боль в мышцах и свежую боль в щеке. Первая задача выполнена. Освобождение из непосредственного плена. Вторая задача – разведка и оценка обстановки. Он быстро обыскал бесчувственного Марка. Плеть, оружие. Небольшой заточенный нож за голенищем, инструмент и оружие. Кошель с парой медных монет – бесполезно сейчас. Ключи – ценно. Спартак вышел из камеры в узкий, слабо освещенный факелами коридор. Воздух здесь был немного свежее, но пахнул тем же. Потом, страхом, металлом и смертью. По обе стороны тянулись такие же решетчатые двери. За некоторыми слышались храпы, стоны, за другими приглушенный шепот. Его собственная память, память фракийца, начала выдавать информацию, как всплывающие подсказки. Школа Лентула Батиата в Капуе, одна из крупнейших, тренирует гладиаторов для игр по всей компании. Ланиста, хозяин, бывший гладиатор, хитрый и жестокий. Охрана, надзиратели, как Марк, вооруженные мечами и копьями ветераны у главных ворот. Всего рабов-гладиаторов больше 70, возможно, около сотни. Сотня. Почти рота, но и взвод очень даже неплохо. 100 отборных мужчин, каждый из которых умеет драться и убивать. Не солдат, но потенциальный костяк ударной группы. Проблема. Они разобщены, запуганы. Мыслят категориями индивидуального выживания, а не коллективного действия. Дисциплины ноль. Мотивация может быть только одна. Спартак двинулся по коридору, шагая уверенно, но беззвучно, как на патрулировании в ночном Грозном. Он прислушивался.
«Глупый гал, Крас все равно задавит»,
— доносилось из одной камеры.
«Завтра на тренировке я убью того сомнита, слышишь?»
«Мать моя, увидеть бы хоть раз еще солнце», —
На разных языках. На латыни, на греческом, на гальском, на его родном фракийском. Отчаяние, злоба, тупое смирение. Он остановился у одной из дверей, откуда не доносилось ни звука. Заглянул внутрь. В углу на соломе сидел массивный гал с огненно-рыжими волосами и мрачным, как грозовая туча, лицом. Он что-то яростно точил куском камня о железный прут, выломанный, видимо, из старой решетки. Его глаза, голубые и холодные, поднялись на Спартака. В них не было ни страха, ни интереса, лишь привычная враждебность ко всему миру. Крикс. Память подсказала имя. Гал. Один из лучших бойцов. Дерзкий, вспыльчивый, смертельно опасный. И такой же смертельно несговорчивый. Спартак не стал ничего говорить. Он просто посмотрел на Крикса тем же оценивающим командным взглядом. Задержал взгляд на секунду, увидел, как в глазах Галла мелькнуло удивление, сменившееся настороженностью. Затем кивнул, коротко, почти незаметно, и пошел дальше. Следующая камера. Здесь было двое. Высокий жилистый Галл с длинными волосами, Эннамай. И коренастый германец с лицом изуродованным шрамом, Ганник. Они тихо о чем-то спорили, но замолчали, увидев тень у решетки.
«Спартак?» – тихо спросил Эннамай. «Ты как? Марк приходил, он...»
«Марк спит», – просто сказал Спартак. Его голос в тишине подземелья прозвучал громко и четко. И у него сломан нос. В камере повисло изумленное молчание.
«Ты убил его?»
– прошептал германец, и в его голосе звучала смесь надежды и ужаса. «Нет, он проснется и будет очень зол». Эннамай вскочил, подошел к решетке.
«Тогда зачем? Он приведет других. Тебя распнут на стене двора».
«Они попробуют», — согласился Спартак. В его тоне не было бравады, констатация факта. «Но сначала мне нужно поговорить с тобой и с ним. И с рыжим Галлом в конце коридора. Со всеми, кто устал точить прутья о камень и мечтать убить одного-двух, прежде чем тебя самого прикончат на песке».
«О чем говорить-то?» – буркнул германец. «Толку-то?»
«О том, как выйти отсюда не по одному на арену, а всем вместе. О том, как не просто сбежать, а уйти так, чтобы сжечь эту школу дотла и перерезать глотки всем, кто встанет на пути. О том, как стать не стаей загнанных псов, а армией». Он говорил тихо, но каждое слово падало, как молот на наковальню. Эннамай замер, вглядываясь в его лицо.
«Ты говоришь не как Спартак. Ты говоришь, как римский центурион на смотре».
«Римские центурионы проигрывают сражения», – парировал Спартак. «Я предлагаю выиграть войну». «Заинтересовало?» В этот момент с конца коридора донесся шум, грубые голоса, лязг оружия. Двое других надзирателей, обеспокоенные отсутствием Марка, шли с проверкой. Спартак не дрогнул. «Подумай», – бросил он Эннамаю. «Решение нужно принять до заката». Он развернулся и пошел навстречу надзирателям, а не от них. Его осанка, его шаг – все выдавало в нем не беглого раба, а человека, имеющего право здесь находиться. Он даже не спрятал окровавленный нож Марка, зажав его в ладони лезвием вдоль предплечья. Надзиратели, дюжие мужчины в потертых туниках с дубинами у пояса, округлили глаза.
«Ты... как ты... где Марк?» – буркнул первый.
«Марк у Ланисты», – без тени смущения ответил Спартак. «Послал меня привести вас. Срочное дело».
«Какое дело?»
– второй надзиратель нахмурился. Его рука потянулась к дубине. «Не мне вас учить», – холодно сказал Спартак, делая шаг вперед, сокращая дистанцию до опасной. «Ланиста не любит, когда его заставляют ждать. Особенно из-за таких...» Он бросил уничижительный взгляд на их дубины. «Мелочей». Его абсолютная несокрушимая уверенность ошеломила их. Они привыкли к рабам, которые опускают глаза, съеживаются, бормочут. Этот же смотрел на них, как на досадную помеху. И в его руках. «Это... кровь?» Надзиратели переглянулись. «Если Марк и правда у Ланисты, они задержатся...»
«Ладно, веди», –
буркнул первый, все еще с подозрением. Спартак кивнул и прошел между ними, повернувшись к ним спиной. Немыслимая дерзость для раба. Он вел их по коридору, но не к выходу на тренировочный двор, а в сторону глухого угла, где хранился инвентарь. Ржавые цепи, сломанные телеги, куча тряпья.
«Куда это ты?» – зарычал надзиратель сзади.
«Сюда», – сказал Спартак, останавливаясь и поворачиваясь к ним. Его лицо было спокойно. «Марк здесь». Он откинул край грязного брезента. Под ним, в луже собственной крови, лежал бледный с разбитым лицом Марк.